Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
Да, это шоу, которое заменяет вам чашку кофе или контрастный душ, потому что это шоу «Мурзилки лайв». Добрый вечер, друзья.
Здравствуйте.
Привет, удивительно, что контрастный душ вечером.
Ну а почему нет?
У всех по-разному.
Это знаешь, да. Музыку, будьте любезны, вот еще один, пожалуйста. Элемент взбодряжает, а группа Big City и их мажорные аккорды. Я просто к тому, что, не знаю, коллеги, вы как вообще вот в дни, которые сейчас вот после отпуска, нормально себя чувствуете, нет? Как-то?
В целом неплохо. Конечно,
хорошо.
В отпуске было чуть лучше, наверное. Угу. Но так как мы работаем по девизам, работу мы любим, и нам хлеб не надо, работать.
Причем
давай,
тут это?
То, безусловно.
Я не про работу, не то, что мы ее любим, а вот как вот встается, как засыпается. Я вот, допустим, в последние дни никак, раньше двух никак не могу лечь. Но это не спится.
Лечь или заснуть?
Нет, ну, лечь можно, да, заснуть не получается. То книжку хочется почитать, то фильм по старинке до 2-3 часов ночи.
Ну, график пился, безусловно, 10 дней тому, в общем, способствовали очень сильно.
И потом утром позавтракаешь, и такое ощущение, что хочется опять прилечь.
И на работу пора.
Ну, кто-то работает с утра, да, привычно, да, кому-то на работу. Поэтому, друзья, давайте как-то бодриться, да, поскольку нужно входить в рабочий график. Мы попробуем вам в этом помочь, благодаря нашему шоу «Мурзилки лайв». Хотя уже, в принципе, конец рабочего дня, но тем не менее.
Но мы попробуем помочь.
Что-нибудь
посоветуем. И с этим справиться тоже, безусловно. Как всегда, самые интересные новости, обсуждения вместе с экспертами, конечно же, вместе с вами. Живой концерт тоже в перспективе. В общем, все в богатом ассортименте.
Лучше поехали.
Вперед из песни, друзья. Шоу «Мурзилки лайв» для вас до 9 вечера. Да!
Вечернее шоу на Авторадио.
Я пока тоже держусь и говорю, и все-таки нет, нет, так красиво, пускай постоит еще немножечко, так красиво, вот, переливается огоньками, вот, сохраняется
Проёлочка.
Еще атмосфера праздника, конечно,
проёлочка. Конечно, старый Новый год сегодня прошел, как?
Ну, тем не менее.
А китайский?
Тем не менее, у многих елки уже сыпятся, знаете, ну, много мусора, опять же, уже вид не тот, скажем прямо.
Я могу сказать, я купил лапник для аромата, сначала думал, и понял, что больше никогда в жизни этого делать не буду. Вот, потому действительно, что, да? Засыпалось день на второй или на третий.
Ладно, давайте сейчас напомним, что новогодние праздники действительно подходят к концу, и главные новогодние красавицы остаются уже не у дел. Так вот, новогодние ели нельзя выбрасывать в баки для обычных отходов, говорится в сообщении российского экологического оператора. Их следует сдавать в специальные баки для утилизации. В противном случае елка, попадающая на полигон или оказывающаяся просто выброшенной где-то на обочине при разложении, будет вырабатывать метан. Я, честно говоря, даже не предполагал, что она будет вырабатывать. Я думаю, ну что, дерево, ну, да,
органика,
ну,
какая, вроде бы, да.
Конечно, а вот тем не менее, попадая с общим мусором, да, на свалке, она становится действительно вредной. Ну, к этому вопросу мы еще сегодня вернемся.
Бедным россиянам предложили раздавать деньги на продукты. Ну, по сути, опять зашел разговор про продуктовые карточки, как бы оскорбительно в историческом контексте не звучало это сообщение. Кстати, оно действительно не впервые уже подобного рода предложение звучит в нашей стране. Предпосылок для снижения цен на продукты в России нет. Даже не надо себя обманывать. И, соответственно, нужны меры поддержки для бедных слоев населения в виде раздачи денег на еду. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Роспросоюз Дмитрий Леонов. Он считает, что главная задача обеспечить доступность продуктов и не разрушить при этом бизнес, потому что, ну, про бизнес тоже нужно думать. В общем, предлагается адресная материальная помощь для менее обеспеченных россиян.
Кстати, могу подсказать адресок?
Да. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже заявила о невозможности контроля властей за ценами в современной России, отвергла такой подход. Так что, возможно, наверное, будут действительно говорить об адресной помощи и возвращаться к пресловутым продуктовым карточкам.
Кто бедный? Я бедный.
Да, кто за мной?
Ну, а теперь, друзья, нервы, как известно, не к черту. Дело в том, что экосистема медицинских сервисов Best Doctor выяснила, что аж 62% сотрудников в компаниях считают себя профессионально выгоревшими. Наиболее частыми причинами стали большое количество рабочих задач или, наоборот, однообразие этих самых задач, ну а большая часть опрошенных, 72%, не понимает, что же привело к ухудшению их состояния на работе. А среди симптомов опрошенные отмечают следующее. Это хроническая усталость, проблемы со сном, вот как у Брагина. Раньше двух заснуть не могу.
Это просто сбился режим.
Периодическое беспокойство, это ты объясняй потом, знаешь, в HR-отделе. Беспокойство и постоянная тревога. Я предлагаю об этом сегодня и поговорить.
Да, у нас лайв-чат называется сегодня «Сгорел на работе».
С каким чувством вы ходите на работу? что не нравится, что особенно возмущает, от чего хочется выйти. И хотели бы вы поменять, например, свое рабочее место?
В этом году, да, поскольку есть данные определенные.
Друзья, плюс 7-915-459-2020. Это WhatsApp, Viber, SMS.
Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
А итак, друзья, напомню еще раз, что 62% людей, работающих в офисах, считают себя профессионально выгоревшими сотрудниками. И с этим надо что-то делать, но для начала понять, в чем же заключаются симптомы этого самого выгорания. И вот с этим вопросом мы обращаемся к психоаналитическому психотерапевту Алексею Пережогину. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, скажите, пожалуйста, как можно отличить человека, что он выгоревший на работе, или все-таки у него обычная хандра, допустим, депрессия после новогодней?
Да, ну, тут важно само состояние человека, как он его понимает, как он его чувствует, как он его может описать. Очень часто бывает так, что окружающие даже не замечают выгоревшего человека. Но вот есть ключевые признаки, которые Всемирная организация здравоохранения считает наиболее важными для того, чтобы понять, выгорание это или что-то другое.
Так, поведайте нам.
Кратко, да? Первое – это истощение. Вот оно может быть физическое, мы все знаем это чувство, когда устал по-другому. Да? Но истощение – более глубокий такой процесс, который, например, невозможно восстановить двумя выходными стандартами. Ну, также может быть еще мотивационное истощение. Это когда человеку уже не радует, не вдохновляет то, что раньше придавало сил. Ну, например, какая-то обещанная выгода на работе, повышение зарплаты, другая должность раньше мотивировали, сейчас уже нет. Вот это вот первый пункт – истощение. Второе – это негативизм по отношению к профессиональным обязанностям. То есть человек становится циником, таким, знаете,
скептиком,
да. И то, что принимается часто как черта характера, на самом деле может отображать вот текущие актуальные переживания человека внутренние. Очень много каких-то процессов, которые он переживает, и вместо того, чтобы с ними как-то справиться адекватно, психика вот это вот выплескивает в форме такого социально одобряемого сарказма. Ну и третье – снижение работоспособности. Вот на этих трех китах, и здесь где-то определение Всемирной организации здравоохранения, если вот про медицинский такое.
А скажите, пожалуйста, это все вот к этому выгоранию подтолкнула пандемия, или все это было ясно значительно до вот этого события с коронавирусом?
Действительно, пандемия повлияла на то, что люди стали обращать внимание раз, и быстрее процессы выгорания стали проходить, потому что сменился, да, контекст рабочий, появилось очень много тревог дополнительных, да, за здоровье, за жизнь. Вот эта непредсказуемость, которая была в самом начале, все это давило и привело к тому, что стало просто больше исследований. Но на самом деле, да, как и термин выгорания, так и исследования появились во второй, да, половине 20 века. И в Америке очень много исследований по поводу того, как там выгорают люди. То есть десятки лет уже.
Ну и что же делать?
Лечится это или нет?
И потом, смотрите, понятно, что если мы вернемся на год назад, когда в конце марта, начале апреля, ну, массированно люди начали уходить на удаленку, действительно появились исследования и так далее. Но затем-то народ начал выходить обратно на работу. То есть вот эта смена вида работы, она менялась. Вроде бы наоборот, это должно было способствовать к отсутствию выгорания. А нет, вы говорите об обратном.
Тут вопрос в том, как и глубоко человек зашел в своем вот этом состоянии, не помогая себе. Да? Может быть, потому что он не обращал внимания на свое здоровье, может быть, потому что не было возможностей или ресурсов. И поэтому возвратиться из глубоких стадий не так просто. Под эмоциональным выгоранием понимается вообще такой зонтичный, что называется, бренд, в котором много чего может проявляться. То есть у одного человека выгорание может больше про физический симптом, вот усталость, плохой сон, сон, психосоматика. У другого это будет социальное дистанцирование. То есть этот человек не хочет общаться с близкими, с друзьями, да, и, соответственно, лечить это нужно, начиная с определения, а где больше всего болит, где больше всего проблем испытывает сам человек. Но так как носит эта проблема характер комплексный, то люди могут успевая лечить одно, забрасывать другое. И тогда это как качели. В одну сторону восстанавливаем, а в другую забираем. Почему так происходит? Потому что запущенное состояние, оно является такой, знаете, платформой, на основе которой уже дальше может, как кубики Лего, собираться разные симптомы. И, соответственно, борьба очень уникальна. И интересный факт, что вот как раз Всемирная организация здравоохранения не дает каких-то обширных рекомендаций по поводу того, как с этим бороться. Они только вот в процессе установления конкретных рекомендаций. То есть сейчас только конкретный специалист может выработать индивидуальную, можно сказать, схему лечения.
Не, ну есть какие-то рекомендации общие, что общие, типа, да, нужно вот сейчас, да, в современном мире менять работу там раз в 5 лет, да, хотя бы, чтобы, ну, как бы свежесть ощущений не потерять, не застаиваться и так далее. Вы согласны с этим?
Бывает по-разному. Кому-то частая смена работы раз в год может придавать сил, да, и вдохновение, а кого-то, наоборот, это может истощать. Для такого человека, например, важен коллектив. И частая смена коллектива для него будет очень неприятна. И общие рекомендации, они про то, что надо работать на трех фронтах. Первое – это тело, заботиться о своем физическом состоянии. Угу. Правильный спорт, правильное питание.
Правильный сон, может быть.
Дело не в самой работе, да?
Ага, так. Да. Начиная с тела, можно дальше приходить на мозг, куда мы можем включить всякие рекомендации по поводу организации как рабочего процесса, так и отдыха для мозга. Сейчас же такое количество информационного шума, что мозг не успевает это все обрабатывать.
Да,
к сожалению. Так много, да, параллельно с этим задач еще в течение дня сваливается на, да, обычного человека, который еще в течение дня могут меняться, мозг просто не успевает. Здесь помогают, ну, на очень ранних стадиях какие-нибудь техники тайм-менеджмента, если это не очень сильно запущено. Здесь помогает делать паузы в течение дня, здесь помогает не забывать про информационную гигиену, например, выходные стараться как можно дальше проводить от гаджетов.
Ну, детокс такой, да, устраивать себе.
Абсолютно верно.
Алексей, я задам вам вопрос, может быть, вам на него будет не очень корректно отвечать, но вот все-таки вот те моменты, которые вы нам только что посоветовали, да, связанные там с режимом дня, с физическими нагрузками, с информационным детоксом, вот когда стоит ли обращаться к психотерапевту после всего того, что вы попробовали, или параллельно с этим?
Я как это встречный вопрос могу задать. Вот если у вас чуть-чуть побаливает зуб, нужно сразу обращаться к врачу или когда боль станет невыносимой?
А это, да, узкого человека, знаешь, пока уже не припрет. Да.
И очень индивидуально. На самом деле, обратиться к психологу и психотерапевту в нашей стране до сих пор часто бывает страшно.
Потому что народ не понимает разницу между психологом и психотерапевтом.
Нет, просто это непривычно для нас.
Да, много мифов, много непривычного, да, в сравнении, опять же, с западным опытом. Но важно, что, обратившись к специалисту один раз, можно хотя бы понять, вот по рекомендациям после первой встречи,
да, нужно вам это или нет, да?
Ну что ж, не нужно, да?
Спасибо вам огромное за советы. Будем думать, что все-таки делать в первую очередь, а лучше делать все параллельно и не выгорать вообще изначально. Спасибо огромное. Психоаналитический психотерапевт Алексей Пережогин был у нас на связи. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Мурзилки лайф чат.
Ну вот, еще один сгорел на работе. Говорим сегодня про выгорание, профессиональное, эмоциональное. С каким чувством вы ходите на работу, что не нравится, и были ли мысли поменять свое место работы для того, чтобы, ну, как-то вот воспрять в профессиональном плане?
Или вынуждены терпеть, ну, ради, да, того, чтобы, да, зарплата и так далее. Да, давайте читать. Начинает у нас Артемий, да?
Серега. Начинает, да. Год как сменил работу и профиль полностью. Рад и счастлив. У нас в организации не перегоришь.
Да.
Ну, это разговор вот о том, что многие готовы сменить работу для того, чтобы, ну, в том числе и предотвратить эмоциональное выгорание.
Хорошее письмо пришло от Дмитрия. Здравствуйте, Авторадио. По поводу той темы, которая сегодня обсуждается в эфире. Я уже как 5 лет не занимаюсь фотографией, потому что, став одним из лучших фотографов России, дошел до момента, когда я понял, что, ну, просто не вижу, куда дальше развиваться, и меня это съело настолько, что сейчас я работаю совершенно в другой сфере. И не знаю, вернусь ли к любимому занятию. Ну, когда-то к любимому. Я потерял кайф от работы фотографом. А без любви к этому делу фотоаппарат не имеет смысла в руки брать.
Значит, ну, есть же у огромного количества людей хобби, вот, фотографирование, да?
Ну, человек уже одноработался.
Да, это было уже профессионально, и настолько действительно достиг вершин, что, казалось бы, куда дальше двигаться. Может быть, это потом как хобби вернется, не знаю. Ну, как у меня вот тоже приятель, знакомый, сейчас полностью сменил свою жизнь. Раньше был диджеем, устраивал мероприятия и так далее. Но в связи с известными событиями, да, да, понял, что ловить нечего. Взял, все бросил, переехал в Крым, занимается мясом. Неожиданно.
Я думал, виноделие.
Нет, виноделием там есть кому заниматься. А вот мясом, слушай, чувствую себя прекрасно. Говорит, я вообще, я ожил. Я теперь по-настоящему живу.
Смотри, вот смена.
Уехал из Москвы. Да, человек?
Так, добрый вечер. Это пишет Руслан из Ростова-на-Дону. Очень люблю свою работу. 12 лет как работаю в государственных органах. До этого 15 лет проработал в РЖД. Скажу, что на железной дороге работа интересная, но очень нервная и неблагодарная. Какие бы успехи ни показывал, руководство видело исключительно недостатки, что само собой приводило к пассивности. Поэтому удовольствия не получал. А человеку важно получать
вопрос
удовольствие.
Вопрос мотивации, да.
Человеку важно все-таки, чтобы руководство было, да, разумное, а не так, как в некоторых государственных компаниях, мы знаем прекрасно, да. Хотя и бывает и в государственных. Это зависит все, конечно, от человека, но, безусловно, руководители имеют, ну, 90% успеха того, получаешь ты удовольствие от работы или нет. Потому что иногда же даже не зарплата, а доброе слово кошке приятно.
Да. Елена дальше пишет: я очень люблю свою работу. Работаю в своей швейной мастерской. Но вот сегодня кое-как доработал до конца рабочего дня, с утра не могла раскачаться. Какая-то усталость прямо сегодня. Кто бы дал пинка, что ли? Надеюсь, завтра будет лучше.
Ой, Елена, это барическая пила, мы же слышали. У нас сейчас барическое дно будет. Днище, да, барическое днище. Все из-за этого, Елена. Дальше все будет хорошо, раскачаемся. Плюс 7-915-459-2020. Сегодня мы говорим о работе. С каким чувством вы ходите на свою работу? Что хочется исправить, допустим? Хотелось бы поменять работу? Ну, в общем, именно о выгорании, о том, где вы трудитесь, мы сегодня и рассуждаем.
Вечернее шоу на Авторадио.
Однако с хулиганством уже стоит завязывать, поскольку, ну, вроде как праздники завершаются. Ну, так старый Новый год уже практически не в счет. Ну, посмотрим одноименный фильм. Может быть, доедим еще какие-нибудь там угощения, которые остались.
Слушай,
с Нового года.
Все новогодние программы будут повторяться. Ну, не все, но часто.
Обязаны.
Ну, и вполне возможно, что для кого-то именно 13-е станет, допустим, отсечкой для того, чтобы... 14-е, соответственно.
13-я зарплата?
13 января или 14 станет для того, чтобы отсечка для того, чтобы выкинуть наконец-то елку. Ну, вроде как праздники завершаются.
Ну, вроде как пора. Это первый ответственный этап.
Ну, вот экологи нам напомнили, что новогодние ели нельзя выбрасывать в баки для обычных отходов. А куда ее девать? Давайте об этом поговорим. У нас на связи экоэксперт Валерия Крыстылева. Валерия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
На моей памяти, Валерий, впервые, когда мы вдруг решили заговорить вот в первых днях января о том, куда же девать елку. Обычно вопросов по этому поводу у россиян не возникает. Донес до ближайшего бака и выкинул. Что вы на это скажете?
Хорошо, что акция «Елки, елочный круговорот» сейчас активно набирает обороты. Мы ее начинали как активисты еще в 2014 году и в Питере, и в Москве. И сейчас она в сотне населенных пунктов есть как, ну, пункт приема открывается или акции по сбору елок на переработку.
Ну вот расскажите, пожалуйста, как эти пункты найти, где они располагаются вообще, как их много, чтобы россияне не захламляли мусорки?
Ну, например, в Москве и Московской области это в каждом районе несколько пунктов сделано в каждом городе. И можно найти на сайтах департаментов ЖКХ или Министерства ЖКХ Москвы и Московской области. Можно зайти на мой справочник resbordoffice.msk.ru. Там я собираю все актуальные данные, куда сдать елки в разных городах России. Сегодня мы добавили туда Тамбов, Пензу, Пермь, Екатеринбург, Владимир и много других городов России. И там есть все пункты приема. Дата, когда они будут работать. Угу. Чаще всего работают весь январь.
Валерия, а расскажите, пожалуйста, как эти пункты выглядят? Это какая-то отдельная будка? Либо это где-то при магазинах? Где это происходит?
В разных местах по-разному. В Москве это просто такие сетки, заборчатые. Угу. Заборчик сделан в виде такого квадрата, огороженный, и там висит табличка «Елочный круговорот».
То же самое, как елочный базар, только наоборот.
Да. У меня рядом с мусорным контейнером стоит.
Только поменьше чуть-чуть.
Обычно они стоят где-то в местах, ну, проходимости людей, например, в каких-то небольших площадках, во дворах, чтобы людям было недалеко носить. В Московской области они даже баннерами обвешаны очень красиво. Где-то, например, в Казахстане или в Санкт-Петербурге. Это делается вместе с различными магазинами, например, строительными, и у них на парковках стоят большие такие бункеры восьмикубовые, куда можно складывать елки. В некоторых городах, например, в Тамбове, из-за того, что, ну, просто спохватились достаточно поздно, наверное, и не сделали никакие ограждения, вот такие конструкции, они просто сказали, что кладите их не внутрь контейнера, чтобы не забивать лишний раз мусоровозы.
Просто
и
рядом,
конвейерные,
да?
А рядом. И специальные машины регионального оператора будут будут забирать именно только елки и отвозить их на переработку.
Да, это было бы как раз проще и легче. Не надо никуда нести, да, просто положил. Но главное, чтобы машины действительно специальные эти сами елки забирали. Слушайте, Валерий, ну я впервые узнал, что оказывается, если... Ну мы же как думаем, елка же, ну, органика, да, чего тут, собственно, париться по поводу ее выбрасывания, и поэтому, собственно, в общий контейнер выкидываются. И то, что она потом, оказывается, вырабатывает метан, то есть это потом достаточно вредно для природы, если мы не заботимся об этом.
Вообще любые пищевые отходы, которые мы выбрасываем, или та же самая бумага, которая попадает на свалку вместе с елками, да, например, uh-huh. это тоже органические материалы, они там никак не разлагаются в привычном нам понимании, как в компостной яме на даче у бабушки, да, а они там лежат закомпостированные, точнее, законсервированные большим количеством отходов сверху, утрамбованные бульдозерами, и там нет доступа кислорода и специальных микроорганизмов, которые делают из этого компост. Но там есть анаэробные бактерии, которые будут из этого делать метан. Очень много метана на свалках образуется, и поэтому, кстати, свалки периодически горят прямо изнутри, как такие торфяники.
Понятно. Да, знаем прекрасно, да. Видели примеры, как говорится. Ну и в конце концов, вот эта вторая жизнь, да, которые дают подобные акции, как «Елочный круговорот», или, допустим, мне нравится акция «Елки-палки и щепа». Вот есть и такое название. Каким образом, куда потом попадает эта елка после переработки?
Чаще всего елки измельчают, делают мульчу, то есть такую щепу, правда, и используют либо для подстилки животным в вольерах, либо для выращивания различных растений, которые любят кислую почву, например, там черники, голубики, или для прокладывания экологических троп, например, чтобы не гравием засыпать или песком, а именно щепой, чтобы было комфортно и людям гулять, но при этом не вытаптывались тропинки, не было грязи в том числе.
Отлично. Спасибо огромное. Спасибо. Что ж, будем знать и пользоваться. Еще раз напомню, как эксперт Валерия Коростелева была на связи о том, как можно дать елке уже использованную вторую жизнь. Спасибо, Валерия. Спасибо. Счастливо. До свидания.
Спасибо.
Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Да, по поводу работы еще поговорим, но, конечно, все это общее настроение, понимаете, вот как мы ходим на работу, это же зависит от того, что у нас происходит и дома. Если у нас дома еще немножечко праздника сохраняется, ну, хотя бы в виде той самой новогодней красавицы елки, то, конечно, это все равно еще добавляет, ну, немножечко новогоднего праздника. Вот, так по поводу елок, о них мы говорили вот буквально недавно с эко-активистами.
Я вот теперь знаю точно абсолютно самое лучшее средство для самой экологичной утилизации елки.
Ну,
так. Это молодая морская свинка обжора.
Она жрает.
Да, мой питомец Кекс в этом году дорвался до елки. Слава богу, что остались игрушки. Вот он просто, она прямо стояла вот в доме.
Жрет хвою и кору.
Сожрал?
Ну, не все, но были такие, намерения.
Я прям думал, как бобер, может быть, перегрыз.
Да. Он почувствовал себя бобром. Вот это вот, понимаешь, вот эта вот свинья маленькая.
Вот
и все, прям,
кекс,
прям подбегал к елке и начала жрать. Он ее подрал всю снизу. Я говорю, просто...
Обычную, там не какую-нибудь там, да,
или обычная елка,
да?
Просто обычная деревенская елка. Все.
Ну, она у тебя в каком-то виде еще стоит или уже все? Или
а мы уехали просто.
Или там уже скелет елки остался?
Внизу то, что он достал, там остался скелет. Вот то, что он мог достать.
Остав.
Слава богу, он не умеет лазить по деревьям, понимаешь?
Тогда бы так это же следующий этап. Научите его.
Видимо, да.
Ты приезжаешь, да, собственно, такая лежит, ну, косточки от елки, да, и он так сидит, иголка от елки, в зубах ковыряясь.
Да. Спасибо. В этом году лучше было.
И дожирает карниз.
Да. Давайте голубую, что в следующий раз, как для разнообразия, как деликатес.
Да, абсолютно.
Но для всех, кто еще не выкинул елки, друзья, не надо делать это просто так. Еще раз напомню, в обычные баки с мусором выкидывать, поскольку это потом попадает на общие свалки и вырабатывает метан. А лучше сдавать в пункты приема в рамках акции, допустим, «Елочный круговорот». Сейчас таких пунктов достаточно много. И мы только что об этом говорили с эко-активистом. Ну или просто, если вам, ну, лень искать этот пункт, положите не в сам бак, да, а рядом. Может быть, действительно, у вас есть такие специальные машины, которые будут забирать эти елки и потом их, соответственно, утилизировать, превращать в щепу и так далее. Пускай елка приносит пользу, несмотря на то, что она уже отработала свои новогодние праздники. Да, спасибо всем еще раз. Ну, а сейчас в завершении, я каждый день говорю, в завершении темы новогодних праздников, хотя, понятно, еще есть несколько дней до того, как момент...
Какой дней? Как же, китайский Новый год в феврале?
Господи, я не думаю, что мы до китайского дотянем.
Поверь мне!
Да?
Еще как!
Давай посмотрим на перспективу елочную.
Вечером. В куплете.
А когда там у нас китайский Новый год? В мае, нет?
В феврале где-то.
Давайте, кто солирует, тот серединку встает.
Ель, обещал, что вынесу сегодня. Ель, марафон окончен, новогодний. Цель, прийти с работы где-то около шести и эту елку из квартиры унести. Но как сияют эти дивные шары, пускай она еще побудет до поры. Да, о, как мне нравятся огни твоих гирлянд, от них избавиться вообще не вариант. К тому же холодно и мрачно на дворе. Нет, я с тобою не расстанусь в январе. Гордеева, иди теперь ты.
Хорошо.
Я посижу.
Вот уже иголки пожелтели, ну, а иные вовсе облетели. Ель, она все радости детишкам принесла. Скажи, какого елку вынесешь числа? Не вечны праздники, пора бы понимать. В феврале и в марте обещал убрать. Мать твоих детей полы устала подметать. Она доколе будет место занимать? А за окном уже веселая капель, а ель все там же простояла весь апрель.
Пролетел апрель, и скоро лето. Ель, ты как будто приросла к паркету. Ель, ковер иголок, катастрофа и погром. Ужель опять рубить придется топором? Проблемой этой озабочена страна. Ну почему же не выносится она? Ель, мы эту боль себе проносим сквозь века. Убрать тебя не поднимается рука. Была когда-то изумрудно-голубой. На майских праздниках, прости, опять с тобой.
Страдает в муках россиянин испокон, не может вынести хотя бы на балкон. Ель, а ближе к осени сверяется народ, поскольку скоро будет новый, новый год. И вновь иголок подметаем полный куль, а на пороге восхитительный июль. Уже июль.
Вот такая вот сказка про елку.
Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
Да, это мы, люди, которые ходят на работу как на праздник, причем делаем это уже 21-й год. Как бы это страшно не прозвучало.
А почему? Потому что у нас есть музыканты.
Потому что
у
мы...
нас весело.
Команда!
И банда, да.
Черт возьми!
Продолжаем! FM. Это группа Big City. Прошу любить и жаловать. Тоже люди, которые любят свою работу. Смотрите, играют с огоньком. Тут и бас-гитара, и гитарист, и барабанщик. И, пожалуйста, Рома параллельно смотрит в телефон, с кем-то чатится и играет на клавишах.
Нет, там идет трансляция хоккея.
Видите, люди умеют совмещать, ищут прелести в своей работе.
Даже, и находят.
И находят. Выполняя свою основную работу, умудряются еще и где-то что-то урвать, скажем так. Вот, может быть, это главный секрет того, чтобы получать удовольствие от своей работы, да, получать кайф от того, что вы делаете.
И, без всяческого выгорания.
Совершенно верно, потому что, ну, скажем так, не всегда же можно найти, особенно в регионах, легко работу. И тот, кто находит, наверное, за нее держится, хотя бы ради того, чтобы свою семью
кормить
содержать.
Кормить семью, безусловно, это аргумент, на который, в общем-то, опираются многие участники нашего лайфчата.
Когда психологи говорят, о, если вам не нравится работа, поменяйте ее, да. Так, хотите на ту работу, которая нравится, ха-ха-ха, попробуй ее еще найти. Поэтому надо искать какое-то удовольствие в том, что вы делаете на данный момент, друзья. Итак, продолжим наше изыскание в прямом эфире до 9 вместе с вами в программе Захар и Мурзилки Лайв. Погнали дальше. Но теперь надо красивую коду сделать.
Ну там хоккей, какая же кода.
Пожалуйста.
Да-да-да-да-да, вот это вкусно, вкусно, да. И... Я-ху! Класс.
Вечернее шоу Мурзилки Лайв на Авторадио.
Знаете, наверное, кто ходит с удовольствием сейчас на работу? Это тот, кто продает запчасти или, допустим, работает в автосервисе. Поскольку в 2021 году общая емкость российского рынка сервисных услуг для легковых автомобилей продолжила расти и приблизилась к отметке в 700 миллиардов рублей.
Боже мой!
К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе подготовки нового маркетингового отчета «Рынок автосервиса в России». Надо об этом поговорить. У нас на связи генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Цельников. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, растет стоимость услуг, да? И востребованность опять-таки растет. Давайте поговорим об этом поподробнее. Можете рассказать, что входило в эту сумму 700 миллиардов рублей?
На самом деле 700 миллиардов рублей – это небольшая сумма. То есть
да,
она,
ну, конечно.
Она, конечно, удивила. Но она совсем небольшая, потому что там стоимость... Сюда даже не входили стоимость запчастей. То есть это
просто стоимость обслуживание услуг. Само.
Угу. Это стоимость услуг автосервиса. Это только услуги. А запчасти это еще примерно 2 или 3 таких же суммы.
Ой-ой-ой.
Порядка там 1,5 триллиона рублей, да, то есть тратят россияне на запчасти еще. Поэтому суммы на самом деле огромные. Огромные. То есть, и самое главное, что они из года в год растут.
А почему? Можешь объяснить?
Ну, смотрите, сами автомобили за прошлый год выросли там на 20 с лишним процентов. То есть и все растет. У нас как бы инфляция-то чуть выше официальных показателей. Все растет, все увеличивается по стоимости.
Стоимость нормочаса в автосервисах тоже, да?
Да. Причем мы сейчас вот в начале этого года снова обзваниваем дилеров, и сейчас снова с 2021 года, с января, поднимают цены.
Ну, дилеры, так я понимаю, это не жируют как раз, да, Сергей? Можете вот разложить по процентам, сколько действительно сейчас российских водителей обслуживается именно у дилеров, сколько официалов, а сколько приходится на теневой рынок, скажем так?
Ну, он не теневой. На самом деле, получается, что у официалов обслуживаются новые автомобили где-то до 3-5 лет. Дальше люди уходят в независимые сервисы, кто-то в гаражи, кто-то еще. Российский парк – это 40 миллионов автомобилей. И, соответственно, там больше половины парка – это машины старше 10 лет. Вот на машинах старше 10 к дилерам практически уже никто не едет. Все обслуживаются либо в гаражах, либо в там, независимых сервисах.
Ну, я посмотрел, там что-то около 15%.
Окончание гарантии.
Всего лишь 15%, да?
15% приходится на то, что обслуживаются официальных дилеров. Это в основном машины от новых и до там, 3-5 лет.
Гарантии.
Дальше... Да, то есть гарантия заканчивается, и владельцы убегают. Что у дилеров, на самом деле, ценник в 1,5-2 раза выше,
да,
чем в независимых сервисах.
Ну, вы
это не обосновано ничем абсолютно. То есть люди даже не могут никакое оправдание...
Нет, почему? Это обосновано требованиями, это обосновано производители, определенные требования выставляют перед дилерами. И это обосновано тем, что, да, новый автомобиль, там, он требует, так скажем, более качественного подхода.
Но
более
все равно непонятно, почему тормозные колодки у дилеров могут стоить в 2 раза дороже, чем, например,
это легко, ты очень ласково называешь.
Ну, потому что они там особые.
Да.
Они от дилера проверенные, испытанные. И дилер дает на них гарантию.
Ну, они оригинал, то есть очень часто, то есть именно...
Ну, да, конечно.
На сервисе это, то есть, аналог.
А скажите, пожалуйста, еще, Сергей, ну, это нет в ваших исследованиях, но по поводу запчастей, да, вы сказали, что в эту сумму не входили автозапчасти. Какая ситуация сейчас на рынке с автозапчастями? Насколько я слышал, что просто продавцы автозапчастей сейчас жируют и чувствуют себя просто в шоколаде в связи с тем, что стоимость выросла.
Ну, смотрите, на самом деле и стоимость автомобилей выросла, и стоимость запчастей выросла. За прошлый год выросло все, то есть сейчас сложно найти...
Ну, на сколько процентов?
Товар, который не вырос. Ну, нету вот как бы среднего значения, но где-то примерно 10-15% роста он вот как бы очевидно заметен. Но детализация это будет существенно позже. То есть, чтобы собрать там какой-то объем данных в работке и увидеть в соотношении к прошлому году, это где-то весной, вот так вот, вот примерно можно будет год собрать.
Сергей, а можете вот как директор аналитического агентства вот ситуацию на данный момент описать? Да, как чувствует себя российский водитель в плане обслуживания автомобиля? Сколько мы будем ездить на наших автомобилях? Как будем обслуживать? Ваша оценка.
Ну, смотрите, во-первых, растет срок владения, то есть люди сейчас все реже меняют автомобили. А поскольку растет срок владения, соответственно, на каждый автомобиль надо все, ну, больше и больше обслуживания. То есть поэтому...
Плюс автомобили поменялись, простите, по качеству, да? Вам не кажется?
Автомобили стали сложнее, то есть очень много электроники, очень много там сложных проблем, которые уже в гараже не решить. То есть это только... Очень активно растет независимый сервис сейчас. Вот сегмент независимого сервиса, такая прослойка между гаражами и официальными дилерами, то есть вот очень активно растет, потому что там уже и качество повыше, и оборудование достаточно, и так далее. Вот эти сетевые сервисы, они очень активно растут за последние там, ну, 2-3 года, прям активный рост. Вот. Все и понятно. Все чувствуют себя, в принципе, хорошо. То есть именно вот именно бизнес, сервисный бизнес, он за последнее время, он так окреп на ноги стал.
Да.
А потребителю, ну что, надо больше зарабатывать.
Да,
больше,
действительно.
Ездить и больше тратить свои любимые автомобили.
Либо переходить на более низкий класс автомобилей, да, ну а куда
либо, да, что-то брать, да, снова возвращаться к Ладе, там. Сейчас очень активно пошли автомобили китайских брендов.
Да. Но это уже совсем другая история, об этом мы поговорим чуть позже. Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Цельков был у нас на связи. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
Спасибо.
Вечернее шоу на Авторадио.
А итак, друзья, давайте продолжим обсуждать ту тему, которую заявили в начале предыдущего часа. Но прежде чем представить нашего гостя здесь в студии, музыкальное сопровождение, будьте любезны. Абсолютно мотивирующая мелодия. Даже не начало перестройки, а начало построения Советского Союза. Да. А у нас в гостях руководитель тренинговой компании Business Skills, доцент Московского городского педагогического университета Андрей Равицкий. Андрей, здравствуйте.
Андрей, здрасте. Вот так вот каждый день на работу, да, заходишь, а там ансамбль встречает. Так, с песнями, с плясками.
Тянем, потянем.
Как ни крути. Но давайте все-таки еще раз запомним тему, почему мы сегодня Андрея пригласили. 62% сотрудников, то есть практически две трети работников компаний, которые работают сейчас, ну, наверное, все-таки в бизнес-секторе, не государственных структурах, считают себя профессионально выгоревшими. Вы согласны с таким утверждением компании Best Doctors? Ну, а затем уже будем говорить о симптомах, о причинах, самое главное, и, возможно, об отношении руководства к этим якобы выгоревшим сотрудникам.
С тем, что они так говорят, согласен. Я уверен, что их правильно посчитали. Но что это такое профессионально выгоревшее, это, конечно, очень расплывчатый термин.
Ну и все-таки, можете ли вы охарактеризовать, потому что вот у нас в прошлом часе мы говорили со специалистом, психотерапевтом, психоаналитиком, и он дал очень четкие как бы грани этого прекрасного
ощущения. Со ссылок на Всемирную организацию здравоохранения, то есть это заболевание, по сути, можно считать.
Да.
А он так сказал, да? Ну, интересно. Mm-hmm. Да, действительно, есть международный там классификатор болезней и фактор, влияющих на здоровье. Так вот, именно под этим статусом, это очень расплывчатое, обобщающее понятие, туда и включено на самом деле. Если мы посмотрим, ну, никому же больничный не дают, выгорел.
Да, ну, конечно.
Ну, это было бы здорово, так, знаете, что-то кажется, я выгорел.
И 70% всех, кто уже сейчас попал в статью, такие, думают, чёрт-палки.
Смотри, но есть
же очень четкие понимания, да, вот этого самого выгорания, да, необъяснимое совершенно переутомление, необъяснимая усталость, нежелание идти утром на работу, заливание вот всего этого алкоголем и так далее. Вот здесь ведь как ни крути, но если человек все это упоминает, то действительно имеет смысл говорить не об обычной, что называется, после новогоднем синдроме, когда нужно выходить на работу после 10-дневных праздников.
Ну, если человек ежедневно приходит на работу, у него плохое настроение. Вот от того, что просто он приходит на эту работу. Наверное, это тревожный звонок все равно.
Тревожный, да. Ну, здесь же индивидуальная картина в каждом случае. И мы можем вот в это огромное понятие впихнуть и просто приуныл. Знаете, что с тобой, Петя? Приуныл. И депрессия с суицидальными наклонностями и прочее.
Тоже никто не отменял.
Да, тоже никто не отменял. Ну вот действительно, в Соединенных Штатах каждый день самоубивается один врач, доктор, потому что это, ну, тяжелая профессия. Ты лечишь, люди умирают, это, конечно, тяжело. Ну и вот и там миллион промежуточных всевозможных состояний. Взять все это, впихнуть, объявить болезнью. Ну, вы знаете, тем более очень часто же говорят об опросах. Давайте опросим, да, работодателей. Они тоже скажут, это симулянты. 100% скажут.
Вы знаете, специалисты, которые занимаются HR в крупных компаниях, они наоборот как бы очень четко подразделяют на различные типы выгорания. Угу. В частности, первый тип выгорания, по крайней мере, либо псевдовыгорание, когда происходит событие, которое никогда в жизни у человека не происходило. И вот оно, что называется, бабахнуло. Да, там, рождение ребенка, и когда начинаются эти внутренние метания или там впереди экзамен, дедлайн и так далее, и человек понимает, что ему вот он не знает, куда дальше, какую дверь стучаться. Да,
мы с детства с этим сталкиваемся, с этим выгоранием, это совершенно нормально. Просто этот термин закрывает такие вещи, как стресс, переутомление. Кстати, у ВОЗ написано переутомление, если официальное название. Как разочарование в профессии, разочарование в зарплате, в жене, там, я не знаю, в друзьях.
Ну, как в личной жизни, абсолютно.
Да в чем угодно.
Но ведь, простите, в личной жизни человек, когда действительно чувствует в себе вот это внутреннее эмоциональное выгорание, он
разводится.
А человек меняет
либо
работу.
Ищет новую грань, кстати, в жизни, в личной жизни.
Некое успокоение где-то там на стороне.
Но почему на стороне? Может, в собственной семье найти, опять-таки.
Ну, хорошо, но я знаю случаи
поиска
людей на стороне. А люди меняют работу. По крайней мере, они оправдывают смену работы именно выгоранием на работе предыдущей, в том числе монотонностью задач.
Ну, давайте проголосуем, кто здесь не выгорал.
Да ну,
никто руку не поднимет. Ну, каждый... Причем у нас люди выгорают.
Хорошо, давайте я подниму.
Весь эксперимент мне испортил. Ну, ладно.
Нет, ну вот говорить о том, что бывают периоды какого-то спада, периоды какого-то там переосмысления, или там думаешь, что может быть что-то как-то по-другому начать это воспринимать, или по-другому начать что-то делать в себе, или в целом на работе. Это, безусловно, через это все прошли, с учетом того, что мы действительно вот в этой компании работаем очень долго. Поэтому...
Вот это знаменитое слово «рутина».
Рутина,
да, монотонно. Скажите, если, опять-таки, вы сказали про работодателей, что делать работодателю, если он понимает, да, и осознает, что задачи, которые он ставит, они достаточно рутинные, монотонные. Мы не говорим про людей творческих профессий. А там, я не знаю, задача офис-менеджера совершать однотипные звонки изо дня в день, из месяца в месяц, там, торговые компании и так далее. Каким образом
мотивировать
должен мотивировать, да.
Но вы знаете...
Как он может это сделать?
Я вам так скажу. Я и как сам бывший директор по персоналу, и сейчас работаю постоянно с компаниями, да, термин «выгорание» там постоянно звучит. Я со своей стороны, поскольку я обучаю, часто провожу тренинги там по техникам, там «пойми», «прими», да, «присоединись», «посмотри на мир там его глазами», «по-другому посмотри», вот эти те самые новые грани, о которых вы говорите. Но я все-таки за системность. Понимаете, есть правило Шухарта. Извините.
Рассказывайте, что прям, это такое.
Да, 85% проблем в организациях, если мы будем о проф все-таки выгорании говорить, это проблемы системные. А 15 – это уже, знаете, там, так называемые внешние вариации, к коим, собственно, и человек относится.
Простите.
Его слабость и прочее.
Проблемы системные, но это те самые, та система, которую устроил работодатель, как
согласен,
ни крути.
Согласен, да. Так вот, конечно, если там копать дальше, труда. Да, в этом одном человеке. И вот если копаться, посмотреть, ну из-за чего? Люди выгорают из-за того, что монотонно много работы. Другой – из-за того, что многозадачность каждый день новая прилетает. Третий – потому
курьера,
что…
У курьера, например, постоянно разные адреса.
Да, да. Третий – Смотрите, у нас все были выгоревшие перед Новым годом, потому что, ну, уж задолбались. Сейчас все выгоревшие, потому что много отдыхали.
Потому что задолбались.
Задолбались отдыхать. Так вот, система. Когда люди не выгорают? Когда понятно, что, когда, зачем, сколько ты за это получил.
Очень четкая,
да,
структура.
Регулярный менеджмент назначен. Понимаете, у нас очень много менеджмента героев. Это вот приходишь на работу и каждый день спасаешь родину, там, себя, там, начальника.
Компанию.
Да, компанию, отрасли. Всех, да, страну спасаешь. Да,
Брюс Уиллис, да, тяжело, он, да, да, спасал, да, мир сколько раз.
Да вот, ты такой, да, Брюс Уиллис каждый день. А есть регулярный менеджмент, это так скучно. Пришел к 9, ушел, успел в 10 раз больше, чем этот герой. Но вроде как медальку тебе не за что вешать, потому что все налажено. Так вот, 85%, на мой взгляд, проблемы с выгоранием, как бы и не пытались решить там психологами, да, там коучингом, да, с помощью моих услуг. Это система, построить систему, ребят. Все-таки если копать глубже, вот есть замечательный у японцев метод, 5 почему. Из-за чего ты выгорел? Из-за того, что задолбался. Хорошо, из-за чего ты задолбался? Из-за того, что мне прилетают то однообразные работы, то неожиданные и разнообразные, но очень неожиданные, и я от них тоже задолбался.
Разбери Фукусиму.
Да. Еще из-за чего? Меня однажды наградили непонятно за что, потом наказали непонятно за что. И вот начинаешь копать. А почему? И вы правы. И мы можем докопаться и до владельца, и до акционеров, и до того, как построена работа. Но очень часто от этого вопроса мои заказчики закрываются. Он говорит, не-не-не, Андрей, там, проведи тренинг, чтобы они там, ну, не выгорали.
Да-да-да.
Не задолбались.
Говорю, вы можете? Да, давайте, ребята! Да, ну, говорю, где ребят, же? Где же ваш, да, энтузиазм? Да, да. Искорка,
вот,
в глазах.
Да, да, вот когда мне говорят про эти пресловутые горящие глаза, я, конечно, не берусь за заказы. Я не знаю, кто за них там берется. Наверное, есть там прекрасные специалисты. Приходят с таблетками, раздают, и у всех глаза загораются. Но я в это не верю. Я верю в систему. Я верю в то, чтобы человек занимался любимой работой. Естественно, мы, если будем копаться, можем докопаться до того, что он нелюбимой работой. Родился в семье бухгалтеров, и вот он такой экстраверт-экстраверт, и сидит эти циферки. Я знаю таких людей. Ну, тоже, а почему бы ему не выгореть?
Вернемся к этому.
Давайте, да, вернемся. Прежде всего, вернемся к вашим объяснениям чуть попозже. А сейчас хочется, чтобы вы прокомментировали ряд сообщений наших слушателей, которым мы задали тот же самый вопрос. С каким чувством они ходят на работу? Выгорают, не выгорают? Надоело или нет? И что они делают, самое главное, для этого?
Мурзилки Лайф! Лайф-чат.
Сгорел на работе. Так называется наш сегодняшний лайф-чат. Люди, наши слушатели, пишут о том, как они, с каким чувством ходят на работу, да, выгорают, не выгорают, как с этим борются, на что особенно реагируют, что не нравится, и что, если тот человек, который готов и, возможно, в ближайшее время поменяет свою работу.
Святослав, на мой взгляд, идеальное сообщение. Святослав пишет нам, 27 лет, из Питера. Занимается новыми технологиями в нефтянке. Это то, о чем когда-то мечтал. Но чувство выгорания стало еще сильнее. Особенно после удаления. Хочется более гибко работать, а вот офис сковывает. Стараюсь четким спасаюсь четким планированием на год, на 3, а то и даже 5 лет. Фиксирую, зачем я сейчас работаю на текущем месте и куда стремлюсь. Строю финансовую модель своих планов и мечтаю о своей базе отдыха и экспедициях на автомобиле в Арктику.
Ну, это Святослав, ну, но просто подожди, можно позавидовать
здесь
и поаплодировать.
Тот самый менеджмент, да, планирование, да, на год, 3-5 лет.
Это собственное планирование.
Да, но это самоменеджмент.
Самоменеджмент. Да, это, знаешь, немногие на это способны.
А кто же говорит, что многие?
А, так вот, я уверен, что он на самом деле не выгоревший, он подгоревший. Потому что человек, который вот выгорел, хроническое выгорание, да,
не, ну, будет планировать.
Он на такие вещи не способен. Он во фрустрации, он будет сидеть, весь день ничего не делать, потом до ночи будет что-то пытаться хаотично доделывать.
И сам себя догрызать.
Да, и сам себя догрызать. Это прекрасный пример того, наверное, вот то, что, о чем мы говорили, псевдовыгорание.
Да.
Не, ну, я не хочу человека во лжи обвинять. Нет, он реально уверен в том, что он выгорел. Но он наверняка не чувствовал, что такое настоящее выгорание. Знаете, пришел...
Если у него столько, да, ресурсов для того, чтобы себя спланировать, и для того, чтобы мечтать.
Да, да, да. После удаленки пришел в офис, как-то он меня сковывает.
Понятно.
Кажется, я выгорел.
Дальше смотрите.
Да. Маловато государства, да. Работаю на 3 работах. Хотел вторую поменять, но стабильность и хорошие отношения остановили. Хожу с удовольствием. Семью нужно кормить. Я начальник материально-технического отделения.
Он грузчик, начальник материально-технического отделения и курьер вечернего. Это 3 работы как раз про
которые... 3 работы, вот. Вот начальника хотел поменять. То есть на другую работу перейти, да. Скорее всего.
Ну давайте еще одно сообщение. Здравствуйте, на протяжении половины 30 лет не менял работу и выгорать не собираюсь. Главное в начале жизни правильно выбрать профессию. С уважением, Вова из Санкт-Петербурга. К сожалению, Вова не написал, где он работает эти 35 лет.
И не всегда.
Если
было бы интересно.
Если бы каждый абитуриент поступал в ВУЗ и понимал, что он выбрал именно ту специальность, то мы бы жили, наверное, при коммунизме.
Конечно, конечно. Я вот был деканом психологического факультета, буквально коротко, и беседовал с деканом сервиса и туризма. Он говорит, ты представляешь, ко мне идут, чтобы организовывать отдых для других. А я их здесь учу быть гостеприимным, путевки оформлять. Я говорю, ты меня послушай. Ко мне приходят решать свои психологические проблемы. А им говорят, нет, ты решай проблемы другого. Да, да. Это везде так, друзья.
Плюс 7-915-459-2020. Подскажите, как у вас работы? Может, повезло, может, не повезло. Почему вы ходите на работу? Ходите ли с удовольствием? Все эти вопросы разбираем сегодня в нашем лайв-чате.
Вечернее шоу «Мурзилки лайв». «Мурзилки лайв» на Авторадио.
А Юрий Лоза, он тебе глаза выцарапать заплот.
И спокойно совершенно поет, не выгорая абсолютно. У нас в гостях по-прежнему руководитель тренинговой компании «Business Skills», доцент Московского городского педагогического университета Андрей Равицкий. Андрей, продолжим разговоры про выгорание, но только давайте теперь поговорим все-таки с точки зрения руководителя и мотивации сотрудников. Каким образом можно мотивировать человека, если его производительность труда, я не знаю, вот по мнению работодателя, немножечко падает?
Хороший вопрос задали прямо вот так для радиобеседы. Ну, есть материальная, да, инструментальная мотивация, есть нематериальная мотивация. И, на мой взгляд, этим занимаются как раз руководители.
Что лучше? Просто подкинуть 13-ю зарплату, премию, или все-таки какую-то долгосрочную беседу выстраивать и рисовать перспективу?
Вы знаете, вот сейчас большинство слушателей, конечно, скажут, денег, хватит этой болтологии. И они будут правы в одном, что пока нет справедливой оплаты, все остальное — это разговоры в пользу бедных. Но когда мы все-таки говорим о том, что что-то такое медиана по рынку, вот, то, конечно, дальнейшее повышение зарплат там и прочее, оно не увеличивает, если мы сейчас говорим об вовлечении человека. Действительно, вовлеченный человек реже выгорает. Кстати, они тоже выгорают. Но, знаете, вовлекся, паш, и вдук.
Достиг результата определенного и тоже...
И семью забыл, и все, и приуныл, да. Так вот, на мой взгляд, как раз системность как раз и нужна, о которой я говорю. Нормальная система, мониторь рынок, да, привлекая людей нормальных, система обучения, развития, кадрового резерва, все, что грамотные, собственно, HR и прочие руководители делают.
Это прекрасно известно. Есть таблицы, компании, схемы и так далее.
Да, есть компании, говорят, ребята, зачем нам эта нематериальная мотивация, собственно, нужна? Это говорят в компаниях, где она есть. Но просто она не лозунговая. Угу. Это не лозунг. Ребята, глаза загорели. А там просто, все про человека. Там человек понимает, что этот не на своем месте. Сюда надо таких брать. Сюда лучше молодых, но обучать. Сюда лучше таких. Этот уже приуныл. Давай-ка его приподнимем, сделаем наставником, расширим его полномочия. Заплатим денег. Да, и так далее.
Тут пришло сообщение. Давайте все выгоревшие к нам в Израиль. Сразу успокойтесь.
В армию, да.
Скажите, пожалуйста, да. Андрей, ведь бытует мнение, и причем достаточно давно, что истоки этого самого выгорания, они начинаются еще в школе, когда идет деление на отличников и неотличников, на хорошистов и нехорошистов, и каким образом найти мотивацию тому же условному хорошисту, зачем ему быть отличником?
Да просто наши дети в большинстве случаев не хотят ходить в школу. Где мотивация? Да, где ее найти?
Вы знаете, знаком с этим мнением, один HR-директор его высказывал, я статью читал, не так давно. Вы знаете, действительно, я вот сейчас преподаю, вы же понимаете, в педагогическом университете, там директора, замдиректора школы и прочее. Они все понимают, вот если школу, что они гонятся за KPIs, там, ЕГЭ, чтобы сдать и прочее.
Проценты,
говорят,
да.
Нам, говорят, на остальное просто уже, зачастую там сил не хватает. Мы выгорели. Так вот, конечно, у выгоревших часто учителей, их жалко на самом деле, когда понимаешь, какая система. Понимаешь, что то, что они делают, это подвижничество. Кстати, учителя, дорогие директора, спасибо вам огромное за ваш труд. Но я как родитель, я, естественно, постоянно сталкиваюсь. Здесь цинизм, здесь только оценки, mm-hmm. здесь показатели. И опять мы говорим про систему. Люди хорошие, систему надо перестраивать. Система не должна замыкаться сама на своих интересах. А Это оргкультура, извините. Это очень длительные процессы. Культура, как говорил, да, Петр Друкер, съедает стратегию на завтрак. То есть как ты, какие лозунги не делай, какие-то там объявы не делай, или штучные какие-то изменения не делай, если у тебя в культуре только на бал, только на банан, только вот на эти галочки, то даже хорошие люди, приходя туда, они перевариваются или выкидываются.
Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что, исходя из ваших слов, мы через какое-то количество лет просто не будем иметь действительно мотивированных людей? Или будем иметь их такой минимум, что, ну, просто будет страшно?
Зависит, наверное, все-таки от руководителя, от местного, мне кажется.
Нет, но если с самого детства...
Если со школы,
если
да.
Если с самого детства, со школы детям
есть
показывают,
школа,
что...
Есть система.
Ну, это же все равно очень мало. Потом система системой. Если у нас верхняя система говорит, что ваша система ни к чему не годна.
Ну, знаете, есть такой образ. Прозрачный зонтик-абажур. То есть хорошее свой себя пропускай, да? Плохое не пропускай, еще от себя добавляй. И такие директора в школах и руководители в организациях есть. Я считаю, ну, на них вся надежда. Ну и, конечно, на правильные реформы. И, конечно, на правильное там выстраивание систем работы, мотивации, организации, там, наставничества, чего угодно в коммерческих, некоммерческих организациях в нашей стране. Но то, что вы говорите, конечно, страшно, если такое случится. Я очень надеюсь, что нет.
Андрей, и все-таки про руководителя мы поговорили, но хочется и немножко о работниках, потому что, ну, где бы ты ни работал, мне кажется, ну, да, даже в самой творческой сфере, все равно наступает момент, когда, ну, скажем так, уже становится скучновато, что бы ни придумывали. Вот для себя, как найти мотивацию лично для себя, как для работника, продолжать ходить на эту работу,
вне, потому что, понимаешь, от,
да, особенно, как мы говорим, в регионах, где работу чрезвычайно сложно найти, а у тебя, извини меня, рутина каждый день.
Ну, помните, «Влюблен по собственному желанию» советский фильм?
Да, да, да.
О, кажется, затеплилось, когда он, да, я не просто, да, я там архитектор,
да.
Я преобразовываю. А, ну, когда ситуацию изменить не можешь и уехать, не, да, здесь мама, здесь, да, здесь корни и прочее, но изменяй отношения, реализуйся в хобби. Ну, в конце концов, масса счастливых, невыгоревших людей с небольшими зарплатами. Он идет счастливо на работу, идет счастливо домой, потому что там любящая семья там, и прочее, прочее. Сам по себе материальный достаток. Что у нас в Москве люди с миллионными зарплатами невыгоревшие, что ли? Ко мне подходил человек на тренинг, говорит,
мы
тоже эта тема, касалась. Он говорит, если он назвал свою зарплату, поверьте, очень прилично. Говорит, я ненавижу то, что делаю, я ненавижу свою работу.
Но работаю из-за больше, зарплаты.
Да, еще больше я ненавижу, потому что я не могу ее бросить, я знаю, больше нигде я столько денег не заработаю.
Угу. Дилемма.
Да, поэтому, друзья, вот счастье, несчастье, ну, все равно не только в деньгах, это как ни крути.
И не в работе.
И не в работе.
Браво.
Прекрасное завершение беседы. Руководитель тренинговой компании Business Skills, доцент Московского городского педагогического университета Андрей Равицкий был у нас здесь в гостях. Спасибо.
Спасибо, Андрей.
Спасибо.
С Новым годом.
Не выгорайте. Слегка подгоните все.
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
А еще раз, друзья, напомню вам новость, от которой мы оттолкнулись для обсуждения. Сегодня вечером то, что экосистема медицинских сервисов Best Doctor выяснила, что практически две трети сотрудников компании считают себя профессионально выгоревшими. Причем наиболее частыми причинами выгорания стали большое количество рабочих задач или, наоборот, однообразие этих самых задач. А вот большая часть, 72% опрошенных, вообще не понимает, что же привело к ухудшению их состояния на работе. Ну а среди симптомов отмечаются следующие. Это хроническое усталость, проблемы со сном, периодическое беспокойство и постоянная тревога. Вот такие дела. Мы обратились к вам с вопросом, с каким чувством вы ходите на работу, с желанием или же наоборот, с сомнением, что нравится, что не нравится, и хотите ли бы эту самую работу поменять.
Галина начинает. Свою работу очень люблю, о ней мечтала со школьной скамьи, я работаю в детском саду. Буквально недавно, в конце ноября, предложили пройти курсы по стрессоустойчивости и профвыгоранию. Думали, ну, получим советы, как быть стойкими солдатиками, а в итоге нас ввели в такой стресс, о котором мы и догадаться не могли. Решили больше на такого рода курсы не ходить. Поддерживаем теперь, как, собственно, всегда, друг друга сами. Менять работу не хочу. И знаю точно, что наш коллектив также ходит на работу с удовольствием. Дети дают очень много позитива. Галин, я согласен с вами абсолютно. Моя теща вот тоже 40 лет проработала в одной школе, на одном месте. Но, извините, вот то, что сейчас происходит в школах, ну, ее просто добило, скажем так, да. И то, что было раньше, она вспоминает просто с ностальгией, как же было раньше.
Ну, ты вижу, что сейчас на ЕГЭ...
Ну, вот эти все, нет, ну, ЕГЭ, отчеты эти бесконечные...
Зумы!
Зумы и т.д. и т.п.
Добрый вечер. Работаю в такси, на работу хожу с хорошим настроением. Но бесит люди, которые хлопают дверью и разговаривают по телефону всю дорогу. Поменять работу хотел бы, но на такую, которая связана с вождением, так как люблю машины и без машин не могу. Это Александр.
Слушайте, мне, из Адыгеи. Александр, а мне кажется, можно же общаться с людьми. Ну, садится человек, да? Я понимаю, бывают настойчивые такие водители такси, которые наоборот там доставляют беспокойство своему пассажиру и разговаривают. Да, ну, вот так вот, допустим, попросить, пожалуйста, не хлопайте сильно дверью. Понимаете, у меня там много машин.
Не разговаривайте по телефону, да?
Так, Дмитрий, дальше. Люблю свою работу логистом, потому что, как и вы, на работе общаюсь со всей страной. Дмитрий Козин.
Браво, браво, Дмитрий. Наталья продолжает. С праздником вас, спасибо. Я уже 3 года работаю в интернет-магазине. Работа с компьютером и с кассы, плюс общение с людьми. Работа нравится очень. У нас дружный коллектив, работа рядом с домом и руководитель добрая. Видите, вот составляющие-то.
Да.
Коллектив, работа, чтоб рядом с домом. Это, кстати, очень
и
большой
общение.
Плюс.
Это правда.
И общение. А вот смотрите, Ирина пишет из Москвы. У меня было очень жесткое выгорание, вплоть до серьезной болезни. Я приняла решение уйти с очень сладкого места и стала предпринимателем. Теперь у меня свой салон нижнего белья, сама планирую свое время и распоряжаюсь своей жизнью. И никакого больше выгорания.
Молодец
какая. Я наоборот слышал, что тот, кто берет собственный бизнес, потом не может оторваться, скажем так, наоборот, более зависим. Хотя понятно, что в свой бизнес вроде бы удовольствие, но ты не в отпуск толком уехать не можешь, потому что нужно какого-то человека оставлять и так далее.
А да. Сергей дальше из Карелии. Я вот учился на свадьбе. Я работаю в охране, охраняю форель в Лахденпохе.
Ох, то
и
самое,
нисколько не жалею. Зачем рвать спину и гробить здоровье на сварочных работах? Смысла не вижу. Вот такое мнение.
И всегда при рыбе, опять же. И еще одно сообщение от Алены. Я работаю в крупной компании, очень много работала. Кидали работы еще и еще, не справлялась и стали лишать премии. Меня заметил начальник другого отдела, им нужен был живчик. Я попробовала, стало получаться. Работы много, но зарплата стала в 2 раза больше. Появилась мотивация. Все систематизировала и наладила работу на новом месте. Деньги. Вот главная мотивация. Но тут я не согласен с Аленой. Почему только деньги?
Ну смотри, с другой стороны, вот тут Михаил тоже из Пензенской области написал. Он вообще больше 20 лет служит в МВД. Так тоже человек говорит, если хотите, чтобы было меньше выгорания и так далее, то мотивируйте хотя бы зарплатой. То есть если не дают выстроить ту систему, да, так скажем, такой эмоциональным какого-то подпитывания человека, то хотя бы мотивируйте зарплаты. Это из органов, из МВД, соответственно.
Ну, с другой стороны, сообщение. Мы опять же понимаем, что зарплата решает. К сожалению, не все.
Ну, достаточно много.
Вот наш рецепт. Попробуйте разнообразить работу. Вот раз в час устраивайте песенный перерыв коллективом. Уверяю вас, работа заиграет новыми красками.
Вечером. Куплете.
Да, Захар?
Ну, да.
Я.
Ты где?
Ах, работа с огоньком. Давай, а еще и поплясать можно.
Пришла рабочая пора. Сижу, туплю уже с утра.
Опаньки.
По коврику елозит мышь. Пошли еще покурим, слышь.
Вчера сказала врач, что я работаю too much, и что примерно к сентябрю я без остатка выгорю. Эх, работать не желание.
Горит. А я филоню день за днем. Да пусть горит оно огнем. Служебное задание.
Работать нет желания.
Походу выгорание.
Такой вот яркий финал.
Вечернее шоу на Авторадио.